Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Помилованы для убийства. Тайные указы Путина для завербованных на войну заключенных. Власти против фермеров. Какие российские сельхозпроизводители остаются без земли и господдержки? Взятки разрешили? Россия выходит из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 25 дней без задержаний. Главные цифры о политических репрессиях в России за 2022 год.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Более 300 российских врачей подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить издевательство над политиком Алексеем Навальным, который находится в колонии, и обеспечить ему медицинскую помощь. 9 января стало известно, что перед Новым годом Навальный в 10-й раз за время своего заключения попал в штрафной изолятор за то, что умывался в неположенное время. В штрафном изоляторе он сильно заболел. Во время заседания Ковровского городского суда, который рассматривает иски Навального к колонии, он попросил суд отложить слушание из-за плохого самочувствия. Оппозиционер также отметил, что его не госпитализируют в медсанчасть и не дают лекарства. Аудиозапись заседания приводит издание «СОТА».
Почему каждый раз получить какие-то, ну, просто вообще элементарные лекарства, целая эпопея? Просто для того, чтобы купить лекарства, купленные в аптеке города Коврова, я веду какую-то ожесточенную борьбу.
Суд удовлетворил просьбу Навального и отложил заседание. Мобилизованного Александра Лешкова, который в ноябре прошлого года толкнул офицера во время спора в подмосковном учебном центре «Патриот», приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации. Дело против Лешкова возбудили после того, как в интернете появилось видео, на котором мобилизованный назвал подготовку перед отправкой в Украину имитацией и профанацией, пожаловался на то, что военных не обеспечивают необходимым обмундированием, и в конце разговора толкнул офицера. К 5 годам колонии суд в Уфе приговорил ефрейтора Марселя Кандарова по делу об уклонении от военной службы в период мобилизации. Согласно материалам дела, в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, оставил место службы и скрывался до сентября. Против депутата Законодательного собрания Карелии от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой возбудили административное дело по статье о дискредитации российской армии. Заявление на депутата написал ее коллега из «Единой России». Поводом для доноса стало выступление Слабуновой в Карельском заксобрании в сентябре прошлого года, во время которого она подчеркнула важность того, чтобы налоги тратились на строительство школ, а не на военные операции, специальные, неспециальные и всякие разные. Это цитата. Административные дела по аналогичной статье возбудили также против депутата Петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника. А московская полиция возбудила первое административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений против издательства «Попкорн Букс». Об этом сообщил в Телеграме депутат Госдумы Александр Хинштейн, который и написал заявление с просьбой возбудить дело. По мнению Хинштейна, после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ в «Попкорн Букс» не отказались от распространения книг, а напечатали на их обложках цитату из Конституции России о запрете цензуры и гарантии свободы слова. По словам Хинштейна, таким образом издательство, далее цитирую, «решило вступить в открытую схватку с российским государством и обществом». Помимо пропаганды ЛГБТ, дело возбуждено и по административной статье о мелком хулиганстве. В «Попкорн Букс» информацию не комментировали. Издательство известно тем, что выпускает книги, которые затрагивают неудобные темы. В частности, бестселлером стала книга «Лето в пионерском галстуке», рассказывающая о любви вожатого пионерского лагеря и его воспитанника. К 13 годам колонии строгого режима суд в Ростове-на-Дону приговорил 5 крымских татар по делу запрещенной в России исламской партии «Хизбут-Тахрир». Сервета Газиева, Джамиля Гафарова, Алима Каримова, Сейрана Муртазу и Эрфана Османова суд признал виновными в участии в террористической организации и в подготовке к насильственному захвату власти. В правозащитной организации «Крымсос» отмечают, что самые пожилые участники процесса, Джамиль Гафаров и Сервет Газиев, подвергались бесчеловечному обращению в следственном изоляторе. Правозащитники из мемориала признали всех обвиняемых политзаключенными. Партия «Хизбут-Тахрир» запрещена в России решением Верховного суда в 2003 году. С тех пор сотни мусульман подверглись преследованию. Правозащитники считают этот запрет незаконным и необоснованным. В следственном изоляторе номер один Саратова заключенный покончил с собой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональную службу исполнения наказаний. По данным ведомства, признаков насильственной смерти на теле обвиняемого не обнаружено. Предварительная версия – самоубийство. Материалы проверки переданы в следственные органы. В УФСИН добавили, что заключенный стоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству. Издание «Коммерсант» уточняет, что ему было 16 лет.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе государственное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей Президентского совета по правам человека распространило сообщение о том, что российских заключенных, завербованных для участия в военных действиях на территории Украины, действительно милуют. Но процедура помилования проходит тайно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментирует сообщение о помиловании бывших осужденных после завершения ими полугодового контракта в зоне специальной военной операции по существу не стал, но заявил, что процедура помилования в Российской Федерации осуществляется в строгом соответствии с законом и только указом президента. Журналист и кандидат юридических наук Леонид Никитинский убежден, что освобождение от уголовного наказания осужденных, участвующих в боевых действиях в составе частных военных компаний, должно рассматриваться как использование права не по назначению.
Совершенно очевидно, что право на помилование имеет в виду какую-то гуманную цель. Обычно собираются на этих людей характеристики, что они там случайно оступились, что они хорошие и так далее. Ну и эта конструкция совершенно явно не предназначена вот для этого, да? Для того, чтобы людей отправлять в зоны боевых действий. Это, по-моему, даже не надо особенно объяснять. Это трудно объяснить, потому что все получается какие-то общие слова. Но это же совершенно очевидно. Нынешний президент крайне редко прибегал к помилованию. В отличие от Ельцина, при Ельцине была комиссия при Ставкина, известная, куда входило много всяких хороших людей. И миловали там буквально сотнями. А Путин в 2001 году новую инструкцию подписал, в соответствии с которой вместо одной федеральной комиссии по помилованию были созданы аналогичные комиссии при каждом главе региона. Туда по этой инструкции должно было входить не менее 11 человек. И вот осужденные, это тоже другая конструкция, потому что есть такой спор, может ли быть помилование только по ходатайству осужденного, или можно еще с признанием вины, как правило, вот спорят насчет признания вины, или по своей инициативе президент может помиловать кого-то без всякого с его стороны ходатайства, и главное, без признания вины. Так вот, при Ельцине без всякого признания вины миловали очень много народу, а при Путине буквально единицы, и сама процедура прохождения через эти региональные комиссии, она очень запутанная, какая-то непонятная, но буквально были единицы. Это все под словом «если» мы должны объяснять, то, что в конечном итоге никто вот этих указов не видел, и никто не видел, мы убеждены в том, что такие люди появляются. В том числе об этом сообщают родственники, в том числе об этом сообщают пригожинские всякие каналы. Но никто не видел этих самых указов, якобы существующих секретных указов. Поэтому это все под «если». Но похоже на правду, что это действительно так. Ну и я прихожу к выводу, развивая вот эту конструкцию использования права не по назначению, есть такое понятие, которое называется шикана. Это использование права с целью сознательно причинить ущерб каким-то третьим лицам или вторым, третьим, в данном случае. И есть понятие косвенного умысла и прямого умысла. Вот я полагаю, что лично мне причиняется ущерб вот этими помилованиями с косвенным умыслом, поскольку лицо, которое эти указы подписывает, понимает, что он создает для меня, для тебя, для нас, для всех определенную опасность. Он этим пренебрегает, и вот это косвенный умысел. Ну, а что касается граждан Украины, то можно говорить о прямом умысле, потому что это право используется с целью причинить им непосредственный вред. Вот так я рассматриваю этот механизм.
Кандидат юридических наук, журналист Леонид Никитинский был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Российские фермеры жалуются на конфликты с властями, заявляют, что у них отбирают земли и лишают их выплат по госпрограммам. Например, сейчас в Краснодарском крае развивается конфликт властей и более 100 сельхозпроизводителей, среди которых как частные предприниматели, так и крупные предприятия, такие, например, как акционерное общество «Мацеста Чай». В октябре прокуратура потребовала аннулировать их права на сельхозугодие, заявив, что их используют не по целевому назначению. Судьи эти требования удовлетворили, и теперь предприниматели должны освободить земли. В отчасти похожей ситуации летом оказались фермеры в Саратовской области, рассказывает Иван Воронин.
Такое видео с самой северной в мире чайной плантации компании «Мацеста Чай» в свое время украшало истории в Инстаграме корреспондента «Радио Свобода» и многих других посетителей Сочи. Плантация должна пойти под бульдозер, считает Хостинский суд Сочи. Осенью он удовлетворил иск Генпрокуратуры о нецелевом использовании сельскохозяйственных земель.
Я вынужден завтра, 19 октября 2022 года в 14:20 в Хостинском суде города Сочи в составе 74 ответчиков по данному иску отстаивать право на существование своего предприятия. Являясь законопослушным гражданином и патриотом своей страны, честным налогоплательщиком и руководителем большого фермерского хозяйства, усматриваю в данном иске чудовищную ошибку.
Тоже решение по иску против фермы «Экзарха», занимающейся разведением скота, производством молочных продуктов и позиционирующей себя как экотуристический объект – горы, лошадки, козочки, органические продукты. Представители фирмы запустили петицию в ее поддержку на сайте Change.org, сейчас на странице более 50 тысяч подписей. В петиции упоминаются и другие компании, получившие иск от прокуратуры. Например, фирма «Краснополянская косметика», купить продукты которой можно и на Усачевском рынке в Москве. Или можно было. Всего суд удовлетворил более 100 исков против краснодарских предпринимателей, предписав в течение месяца снести все постройки из-за нецелевого использования. Доказать, что сельскохозяйственные земли используются очень даже по назначению, предприниматели не смогли. Фермеры Краснодарского края не первый год жалуются на коррупцию, произвол и монополизацию сельскохозяйственного рынка в регионе. Они устраивали акции протеста, грозились организовать тракторный марш до Москвы, встречались с представителями Минсельхоза. В 2017 году в Краснодарском крае неизвестные избили корреспондентов «Радио Свобода», украв ноутбуки и съемочное оборудование. Журналисты как раз приезжали снимать репортаж о протестах фермеров.
Землю, которую мы годами обрабатывали, сеяли, оберегали, отняли у нас самым бандитским образом. Мы посеяли урожай, но нечистые на руку дельцы позарились на наши посевы, решили их захватить. И сейчас перед нами стоит реальная перспектива разорения. В результате без работы и куска хлеба останемся не только мы и наши семьи, но и семьи 300 работников, которые трудятся в наших хозяйствах.
А это августовское видеообращение к президенту от фермеров Федоровского района Саратовской области. Они жалуются, что после посева государственную землю, взятую в субаренду больше 10 лет назад, арендатор внезапно отдал другой компании. Та предложила треть урожая, по сути, придя на все готовое. Фермеры жаловались, что как раз новый арендатор занялся нецелевым использованием земель, сменив пшеницу на подсолнух, после которого земля должна отдыхать 3 года. Фермеры обвинили явившуюся на их поля фирму с охранниками в рейдерском захвате, а затем жаловались на давление со стороны представителей компании. Глава Федоровского района Алексей Наумов, поддержавший фермеров, с сентября под арестом по делу о превышении полномочий. Он связывает уголовное преследование с местью нового арендатора земли.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной организатор первого тракторного марша на Москву Алексей Волченко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Год назад, в феврале, на 33-м съезде Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств России фермеры жаловались на государственное регулирование сельского хозяйства, завышенные пошлины, проблему с удобрениями, в частности, тогда значительно подорожала селитра. Этот вот тот съезд, да, 33-й, проходил в середине февраля, то есть еще до начала войны. По вашим наблюдениям, что изменилось за этот год? Хоть что-то государство из того, что ежегодно обещает сельхозпроизводителям, фермерам, выполнило, или проблемы только увеличиваются?
На данный момент поддержки на государство мы особо не видим. Цены на самом деле на горюче-смазочные материалы увеличились в разы. В связи со спецоперацией увеличились цены и санкции. Увеличили цены на запчасти импортной продукции. На закупку семян в основном использовали фермеры в своей деятельности семена, произведенные в том числе и за границей. Есть, конечно, наши аналоги, но очень много различных семян, различных средств защиты растений производилось в Германии, в Италии, очень много удобрений. К сожалению, из-за санкций были прерваны вот эти вот цепочки поставок, и фермеры попали в неприятную ситуацию, потому что некоторые, к сожалению, семена сейчас заменить либо нечем, либо мы теряем очень-очень много урожая. Ну и довольно-таки высокие цены на удобрения и на горюче-смазочные материалы, на запчасти, а на нашу продукцию, то есть картофель, пшеница, семечка, цена очень низкая. И в этом году, благодаря погодным условиям, были получены рекордные урожаи. И сейчас у многих фермеров этот урожай просто лежит в ангарах, на элеваторах, и, к сожалению, сбыть возможности нет. Из-за высокого урожая, на самом деле, очень
хорошо. Сбыть по адекватной цене? Чтобы хотя бы затраты купить, да. потому что мне попадалась информация о том, что очень многие производители зерна, например, жалуются на то, что, несмотря на отсутствие каких-то специальных санкций на экспорт зерна, например, да, на экспорт пшеницы из России, тем не менее существуют проблемы, связанные с доставкой, перевозкой, там суда не могут выходить в какие-то порты, и, соответственно, вот это вот там зерно лежит в России на элеватор, и внутри страны, поскольку его много, его можно продавать за какие-то совсем копейки, а государство никак не раскачается, чтобы какими-то субсидиями сельхозпроизводителей обеспечить. Или все-таки раскачиваются?
Пока мы субсидий, к сожалению, не видели. Урожай многие фермеры из-за отсутствия места, где хранить, продали урожай, можно сказать, с корня. То есть сразу после уборки, потому что элеваторы берут довольно-таки немалые деньги за хранение, за усушку, утруску и так далее. Поэтому фермеры вынуждены были продавать именно по той цене, по которой предлагали им продать летом. Но те, которые на данный момент держат зерно, к сожалению, цены на самом деле нету. Все очень дешево.
Очень дешево это сколько? Вот просто хотелось бы понимать. Мне попадалась цифра, например, что сейчас тонна зерна стоит где-то 10 тысяч рублей. Я ничего не путаю?
Вы знаете, все зависит от региона. Допустим, если я нахожусь в Краснодарском крае, то логистика, то есть доставка в порт Новороссийск, откуда зерно экспортируют за границу, в том числе и в африканские страны, либо вот порт Кавказ, различные порты, Темрюк, Тамань, они находятся рядом. Если, допустим, брать ту же Воронежскую область, логистика там получается дороже. И там покупка пшеницы вообще идет за копейки. Я встречал цену и 7, и 8 рублей за килограмм. То есть фермеры сейчас, конечно...
7 рублей за килограмм. То есть это вот целое предприятие трудилось, там весь предыдущий год, да, закупала семена, тратила, еще какие-то зарплаты же должны люди получать, ну, хоть что-то на этом заработать. Я просто, меня шокирует, насколько несопоставимы стоимость вложенного труда и стоимость продукции в итоге, да, то, за сколько приходится отдавать свой урожай. Вот это вот, конечно, еще как, тем более как городского жителя, меня просто шокирует, признаюсь честно.
Мы решили провести такой вот эксперимент. И взяли картофель, наш кубанский ранний картофель, загрузили в фуру и решили ее доставить в Москву и посчитать себестоимость. С учетом того, почем на тот момент продавали картофель именно в Москве. Загрузили картофель, у нас средняя цена была крупного, хорошего картофеля раннего в пределах 12-15 рублей за килограмм. Ну, логистика, доставка, ну, вышло пусть 5 рублей дополнительно, где-то вышло 20 рублей. На тот момент в Москве цена колебалась от 40 рублей и выше. И возникают вопросы, когда мы приехали в Москву, попытались встать, чтобы продавать свою продукцию, к нам подошли люди, и сказали, что фермерам торговать нельзя. Хотите, говорит, мы у вас выкупим этот картофель по более низкой цене, но мы вам не позволим сбивать цены в Москве. И получается, фермерам иногда бывает выгоднее просто картофель либо другую капусту взять, задисковать в поле, чем ее вообще убирать и доставлять для конечного потребителя. Просто невыгодно получается. Угу. Из-за того, что перекупщики очень сильно
контролируют этот рынок.
Если бы напрямую фермеры могли доставить конечному потребителю в ту же Москву, либо Санкт-Петербург, либо еще куда-то, цена была бы намного ниже и адекватнее. Угу. И мы могли накормить, скажем так, и незащищенные слои нашего общества, те же пенсионеры, ветераны, которые могли купить, да и простые граждане. Не у всех зарплата там 60-70 тысяч. В регионах средняя зарплата там получается 15-20 тысяч. А то и 10. И многие регионы не могут купить ранний картофель, потому что цена заоблачная на самом деле.
Кстати, по поводу картофеля, насколько мне известно, как раз с 1 января этого года должны были вступить в силу правила предоставления мер государственной поддержки для производителей овощей и картофеля. Скажите, пожалуйста, что-то вам известно об этой государственной поддержке? Программы начали работать, ну вот в частности у вас там в Краснодарском крае, может быть, ваши коллеги-фермеры говорили об этом, или вы знаете уже и получили такую поддержку?
Вы знаете, к большому сожалению, государство, да, выделяет очень много субсидий, помогает фермерам. Но получить их из-за чиновничьих проволочек практически невозможно. Я попытался получить деньги определенные, поддержка государства на фермерское хозяйство. Я прошел очень много кабинетов, собрал кучу документов, и в конце концов мне ничего не дали. А были такие случаи, что фермеры получили гранты определенные, а потом через суд у них эти гранты забрали. А на фермеров возбудили уголовные дела и даже посадили.
За что?
Поэтому бывает порой, ну, якобы они гранты использовали не по назначению. Хотя документы фермеры предоставили, что закупили. Вот у меня знакомые друзья в Темрюкском районе. Построили ферму, решили заниматься выращиванием овец. Баранов, овец. Закупили поголовье в Элисте. Привезли, ну, начали, получили гранты, там в пределах 10 миллионов рублей. Ну, начали выращивать, заниматься выращиванием животных. Но потом, когда они развились, поставили итальянское оборудование для производства пельменей, чтобы из натурального продукта сразу производить пельмени и продавать местному населению. Когда местные чиновники увиделись, как фермеры поднялись с ног, начали заниматься реализация своей продукции не через перекупщиков, а сами лично. Ну, приехали определенные комиссии и приняли решение, что якобы фермеры грант потратили незаконно. Угу. На то, что, на что они должны были потратить. И предписали через суд эти гранты вернуть. Но фактически, если ты покупаешь элитную породу тех же овец, цена одна. А если ты ее сдаешь на мясо, цена совершенно другая. И приставы приехали, вырезали поголовье овец, забрали у фермеров совершенно за копейки, и люди еще остались должны. Поэтому в большинстве случаев, прежде чем брать какой-то грант, прежде чем брать какую-то поддержку от государства, многие фермеры тысячу раз думают, а стоит ли связываться.
Скажите, а вот на юге России сейчас как обстоят дела с попытками рейдерских захватов сельхозпредприятий и сельскохозяйственных земель? Потому что был, ну, там много лет огромный скандал после истории с Кущевкой, потом разбирательство суды, вроде там основных фигурантов пересажали, сейчас они вот скоро потихонечку начнут выходить из колоний. А ситуация это как-то изменилась в крае в этом смысле? Фермеры вообще насколько свободны, независимы и защищены от похищения имущества вот с помощью рейдерского захвата, ну и, собственно, покушения на их жизни и здоровье?
Я хотел бы немножко углубиться в историю, рассказать все изначально. В далеком 2016 году группа фермеров пошла до президента просить помощи, потому что устали от безнаказанности, от произвола крупных агрохолдингов, пошли жаловаться. До президента мы не доехали, были задержаны в Ростовской области. Тогда, кстати, присутствовали журналисты вашего телеканала, снимали, как нас задерживали. Нас задержали, но на нас обратили внимание. Нас приглашали, были совещания, в том числе и Министерство сельского хозяйства. Я лично был два раза на приеме Александра Ивановича Бастрыкина. Был на приеме у заместителя генерального прокурора по Южному федеральному округу Кикать Андрея Владимировича. И вроде как бы все сдвинулось с мертвой точки. Но фермеры надеялись, были уверены, что вот оно наконец-то добились. Добились правды и справедливости. Но пока это все было под контролем высших силовиков, того же Александра Ивановича Бастрыкина, пока уголовные дела шли, пока мы могли спокойно работать и дышать. Только Бастрыкин чуть-чуть ослабил свою хватку. Местные силовики попытались все это, ну, свести на нет. Вынесли постановление об отказе. И, по большому счету, на данный момент мы стучали, чтобы Генеральная прокуратура вмешалась и защитила наши права, чтобы они помогли нам. Угу. Но мы с 16 года до Генерального прокурора так и не достучались, к сожалению. Угу. А тут я с удивлением узнал, что в городе Сочи прокуратура по собственной инициативе начала изымать земли сельхозназначения у фермеров. Это настолько странно. Мы предоставляли факты, показывали документы, доказывали, что существует факт коррупции, что существуют факты незаконно вынесенных судебных решений, знаменитой судьей Хахалевой, если вы, конечно, знаете.
Да, конечно, такую. Конечно, эта история прогремела на всю страну, да, а эта судья скрывается сейчас где-то за границей, насколько мне известно.
Да, мы добились возбуждения уголовного дела в отношении Хахалевой. Это было очень тяжело. Столкнулись с кучей препонов. Но по факту сейчас вот идет в Ростовской области судебный процесс над фермером, у которого банда Цапков забрала имущество. Потом оказалось, что банда Цапков, это цеповяз, оказались сами потерпевшие, а фермера посадили в тюрьму за то, что он посмел пожаловаться на бандитов Цапков. Ну вот на данный момент фермеры Динского района обратились к Александру Ивановичу Бастрыкину с заявлениями о том, что рейдерские у них забирают предприятия, забирают земли. Александр Иванович Бастрыкин взял эту ситуацию под личный контроль. Во многих СМИ написали, что Александр Иванович Бастрыкин взял под личный контроль эту ситуацию. Но до настоящего времени на человека, на которого не жаловались, дело не возбуждено. Местные силовики говорят, что им, ну, мягко сказать, плевать на Александровича Бастрыкина и на все его указания. И по большому счету бывает порой, что руководство страны пытается что-то сделать, но на местах из-за недобросовестных чиновников, из-за коррупции все вот эти начинания, они уничтожаются, попросту уничтожаются.
Да, к сожалению. Спасибо большое. Алексей Волченко, организатор первого тракторного марша на Москву, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы непременно еще будем возвращаться в течение этого года к проблемам российских фермеров и их попыткой бороться с коррупцией и рейдерскими захватами. Спасибо большое. Алексей Волченко. Это программа «Человек имеет право», которая выходит в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ущерб от коррупционных преступлений в России за последние два года составил более 100 миллиардов рублей. Такую оценку дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Это больше, чем годовой бюджет, например, Тверской области. За борьбу с коррупцией решил взяться лично президент России Владимир Путин снова. И в канун Нового года он подписал поправки в закон о противодействии коррупции. А 9 января внес в Госдуму законопроект о денонсации, то есть о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. И теперь международное сообщество не сможет уж слишком влиять на методы борьбы с коррупцией в России. О том, как боролись с ней раньше, какие методы популярны теперь, расскажет Анастасия Тищенко.
В канун Нового года, когда россияне вовсю закупали продукты для праздничного стола, президент Владимир Путин внес поправки в несколько российских законов, в том числе в закон о противодействии коррупции, и наделил себя полномочиями, цитата, «по определению особенностей соблюдения ограничений, запретов и требований исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами». Что это значит, очень скоро стало понятно на практике. Меньше чем через неделю президент России личным указом освободил чиновников, которые бывали в командировках на аннексированных территориях Украины, от обязанности заполнять и публиковать в открытом доступе декларации о доходах, расходах и имуществе. Пока что на время войны. Такое решение противоречит Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, которую Россия подписала еще в 1999 году при президенте Борисе Ельцине. Правда, спустя год после подписания Ельцин ушел с поста главы государства. Эту должность занял Владимир Путин. За годы, пока Россия соблюдала конвенцию, был принят закон о противодействии коррупции и расследованы десятки громких уголовных дел. Одно из самых известных коррупционных обвинений путинской эпохи – дело оборонсервиса. В 2012 году сотрудники Министерства обороны за бюджетные деньги ремонтировали недвижимость министерства, а затем продавали ее аффилированным коммерческим структурам по очень привлекательным ценам. На этой истории бюджет России потерял по разным оценкам от 3 до 7 миллиардов рублей. Когда дело дошло до суда, выяснилось, что большинство обвиняемых были хорошо знакомы с тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым. Он, например, лично вышел встречать оперативную группу, приехавшую с обыском домой к бывшей начальнице департамента имущественных отношений Евгении Васильевой. Сердюкова отправили в отставку, позже обвинили в халатности. Но суда он избежал, попал под амнистию. Васильева должна была провести в колонии 5 лет, но через месяц после вступления приговора в силу ее освободили условно-досрочно. Другой громкий судебный процесс состоялся по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Его арестовали в ноябре 2016 года. И это был первый в истории новой России случай, когда министра не только обвинили в коррупции, но и довели его дело до суда. Причем сразу понять, что именно следствие сочло за взятку, то ли 2 миллиона долларов, то ли подношение домашними колбасками, было сложно. Да и показания сторон в деле разошлись. Следствие считает, что Улюкаев вымогал у главы Роснефти Игоря Сечина деньги за разрешение на приватизацию Башнефти. Улюкаев настаивает, что стал жертвой провокации. Он не знал о содержимом чемоданчика, который получил от Сечина. Предполагал, что там бутылки вина или охотничьи колбаски. В декабре 2017 года суд приговорил бывшего главу Минэкономразвития к 8 годам колонии строгого режима.
Благодарю всех за участие в настоящем судебном процессе.
Вскоре за делом Алексея Улюкаева российские госорганы, ответственные за противодействие коррупции, заявили о новых разоблачениях. Взятка более 500 миллионов рублей, легализация преступных доходов, хищение почти 3,5 миллиардов рублей. Такие обвинения предъявили главам сразу нескольких регионов.
Вместе со своими командами в вынужденную отставку и под следствие отправились губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, губернатор Кировской области Никита Белых, глава республики Коми Вячеслав Гайзер. Хорошавину дали 13 лет лишения свободы, Гайзеру 11. Белых по приговору суда должен провести в колонии 8 лет.
Антикоррупционная кампания коснулась и тех, кто боролся с коррупцией по долгу службы. В получении взятки 7 миллионов рублей обвинили заместителя главы отдела Министерства внутренних дел России по борьбе с коррупцией Дмитрия Захарченко. В ходе обысков в его квартире нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро.
Эта история про воровство и коррупцию Но погодите.
Параллельно с правоохранительными органами расследовали коррупционные преступления в России активисты и правозащитники. Например, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. В 2011 году был создан фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Благодаря ФБК россияне узнали про дворец для Путина на берегу Черного моря, про домики для уточек на даче Дмитрия Медведева, про частный самолет Игоря Шувалова, на котором он перевозил своих собак.
Пинкертон, Цесаревич, Остап Бендер, я твой идол, Хьюго Босс, ну и наша любимица, лисья стая Габи Радость Эльфов.
Но в колониях оказались не герои расследований, а, например, сам основатель ФБК Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание по обвинению в хищении денежных средств фирмы «Ифраше». Навальный называет дело против него политически мотивированным. Кроме мошенничества, позже его обвинили в создании экстремистского сообщества, посягательстве на права граждан и оскорблении ветерана. Многие сторонники Навального, в том числе волонтеры и активисты ФБК, также лишены свободы по разным обвинениям, объявлены в розыск или признаны иностранными агентами. А сам фонд признан в России экстремистской организацией. Чиновников, которые на официальную зарплату никогда не смогли бы купить свои многомиллионные угодья и дворцы, никто не наказал. Спустя 24 года попыток следовать Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ее денонсации, то есть об отказе государства выполнять этот международный договор. Россия таким образом может стать первой из 48 стран, которая выйдет из Конвенции Совета Европы. Впрочем, останется в силе Конвенция ООН против коррупции и Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Их Россия де юре еще не отказывалась соблюдать.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией председатель Совета Transparency России, профессор Свободного университета Елена Панфилова. Елена, здрасте. Расскажите, пожалуйста, что для России означает денонсация вот этой самой Европейской конвенции?
Участие в конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы оно автоматически предполагает участие в такой очень серьезной антикоррупционной международной организации, которая называется GRECO, Group of Countries Against Corruption. И там, внутри этой организации, все крайне серьезно, в отличие от очень многих других конвенций. Дело в том, что предполагается механизм мониторинга выполнения страной взятых на себя обязательств, не только по конвенции, но и по ходу всей антикоррупционной деятельности. Вот как там все происходит. И Россия в 2006 году ратифицировала конвенцию, стала членом GRECO, предоставляла свои отчеты, их все можно найти на сайте GRECO. По-моему, Россия прошла 5 раундов, и там действительно очень серьезный механизм. И там мониторинг проводят не какие-нибудь высоколобые люди, которые ничего не знают про настоящую коррупцию, а каждая мониторинговая миссия – это антикоррупционные прокуроры из разных стран, которые отправляются в страну и оценивают, происходит там что-нибудь с борьбой с коррупцией или нет, выполняется конвенция или нет. И, соответственно, после марта 2022 года Россия лишилась права голоса и право выступать на заседаниях GRECO, что, конечно, всех безумно бесит, потому что получается, как вот господин Пискарев сказал, такая неравная ситуация, и, соответственно, мы не хотим сидеть там без голоса и не иметь возможности влиять на ситуацию, и поэтому мы вообще выходим из конвенции.
Ну, собственно, в пояснительной записке вот к этому законопроекту о денонсации прям чуть ли не прямым текстом написано, что мы не допустим дискриминации России, поскольку нам не дают права голоса, вот поэтому мы и денонсируем эту конвенцию. То есть вот да, такие есть, обоснования.
Да, то есть речь не про то, что вот им именно эта конкретная конвенция не нравится. Вот не про это. Просто у этой конвенции так получилось. Сложился один из самых работоспособных, действенных мониторинговых механизмов, который страны побаиваются. Некоторых страны там им грозили пальцем, ставили их на, как это, на антикоррупционный учет. Представить себе, что Греко сейчас испытывает симпатии к России в целом, ну, наверное, трудно предположить. Ну и, соответственно, никто не хочет, а, видимо, вот в начале года будет очередное заседание, большое пленарное заседание Греко, никто не хочет там быть. Поэтому мы выходим из страны.
Да, и тем не менее, вот ваши коллеги, кстати, по Transparency International говорили о том, что Россия, в принципе, выполняла только около 75% требований этой конвенции, которая, в принципе, рамочная, но влияет на внутреннее законодательство. И что есть, например, такие положения, которые Россия, в принципе, не принимала изначально, например, введение уголовной ответственности для юридических лиц за коррупционные преступления, как это в Германии тоже они, по-моему, не принимали этого и ограничились административной ответственностью, если ничего не путаю. И также были какие-то более принципиальные, более существенные для российских властей положения, которые те, ну, игнорировали и теперь, очевидно, продолжат и дальше игнорировать. С вашей точки зрения, какие из них были важнейшими?
Ну, там много важных вещей. На самом деле, от вроде бы банальной истории с подарками, но поскольку совершенно очевидно, никак не удается у нас урегулировать историю с подарками, все, разумеется, плевать хотели на это ограничение там, 3 раза по минимальному размеру оплаты труда, то есть чиновникам как дарили подарки, так и дарят. В одном из ранних пакетов рекомендаций, она там все время оставалась, была рекомендация на какое-то время ввести полный запрет на подарки чиновникам. Ну, вы понимаете, да?
Ну, как это в России? Это невозможно совершенно.
Это абсолютно невозможно. Вроде бы смешная штука, и, наверное, наши зрители сейчас скажут, ну, господи, что вы к подаркам прицепились. Но если бы они видели парадные подъезды наших многих ведомств и министерств там, перед Новым годом, перед 23 февраля, перед 8 мая, они бы перестали бы так говорить, потому что там просто несут пакетами, просто огромными там, коробками и пакетами.
Ну так от души же, от души же несут, вот, а не корысти ради.
И вот это вроде бы мелочь. Потом переходим к вопросу, о котором вы сказали, ответственность юридических лиц за коррупцию. Мы вроде бы ввели, но ввели в какой-то такой очень своеобразной, как у нас часто бывает, форме, когда она вроде бы есть, но при очень-очень определенных условиях и работает при очень определенных условиях. Еще хуже обстоят дела, связанные с требованием урегулировать вопросы с аффилированными лицами, то есть влияние аффилированных лиц на принятие решений. То есть вся эта история, которая примыкает к истории с регулированием лоббизма, введением реестра вот этих возможных аффилиаций, как это, в принципе, принято в европейских институциях, да, то есть если кто-то приходит тебе навстречу, ты там фиксируешь, есть реестр, кто там посещает конкретного чиновника, там, в ПАСЕ или в самом Совете Европы. Были подобные рекомендации, ну, конечно, они куда-то уехали совершенно в самый долгий, дальний ящик, потому что, ну, представьте себе, чиновники начнут регистрировать, с кем они встречаются. Ну, то есть все, как встанет все абсолютно. Где это регистрировать, кому это показывать? Это же просто уму непостижимо. При том, что это еще даже не регулирование лоббизма, это хотя бы опрозрачивание, да, всей этой истории, связанные с возможными аффилированными контактами, да. Так что там много таких чувствительных вещей, ну, которые, да, действительно, наверное, были неприемлемы, но на самом деле, я вам так по секрету скажу, что очень много стран не выполняет 100% требований, ну, в том числе и Россия. Но, как я еще раз могу вот абсолютно честно сказать, мое абсолютно искреннее профессиональное мнение, просто все с радостью перестанут отчитываться.
Ну, вот. Тем более, что сейчас, вот согласно этим поправкам, которые Путин инициировал, уже можно будет и не отчитываться, например, тем, кто ездит в зону специальной военной операции, так называемой, на какое-то время, и, в общем, не декларировать свои доходы и расходы. Вот к этому хотят в том числе все привести.
Вот это куда более серьезная тема на самом деле, потому что действительно под соусом обеспечения какой-то безопасности, не знаю, какую безопасность это может обеспечивать, начинают пропадать реестры, которые у нас, на чем держалась вся открытость, да, реестры там, собственности, декларации теперь не все будут подавать. Силовики практически вообще никто не будет подавать эти декларации. И вообще весь режим предотвращения коррупции, который строился на декларировании, на предотвращении конфликта интересов, он просто начинает размываться. То есть это строилось очень-очень много лет. Это с 2008 года потребовалось 12 почти 13 лет, чтобы выстроить все более или менее работоспособно.
А теперь это схлопывается буквально в одночасье.
Абсолютно. Абсолютно.
Елена Анатольевна, поясните, пожалуйста, а как вот в денонсации России этой конвенции об уголовной ответственности за коррупционные преступления повлияет на жизнь, скажем так, обычного коррупционера, который был, например, в России, и вдруг ему удалось сбежать, ну, в Европу, например, да, или в те же Соединенные Штаты Америки, которые, насколько я понимаю, тоже как-то присоединяются к этой конвенции.
Да, да, они члены конвенции.
Да. Их можно будет теперь вот этого коррупционера, который там сбежал с какими-то миллионами, миллиардами из России, даже в текущих условиях, его экстрадировать назад, ну, потребовать какого-то правосудия над ним. Вот конвенция раньше это позволяла, насколько я понимаю. А сейчас?
А сейчас мы все живем в этом, как говорят, туман войны, туман неизвестности. Мы не знаем, как это все теперь будет работать. Можно будет, нельзя будет. Вообще, как бы заморожено все международное правовое взаимодействие, насколько я понимаю. На самом деле, для действующих, не сбежавших коррупционеров, это сигнал. Мы размениваем на свои, ну, какие-то нам нужные наши политические интересы довольно важный документ, который лег в основу всей рамки нашей антикоррупционной деятельности. Это сигнал, что, по большому счету, власть противодействия коррупции относится, ну как, суверенно. То есть, а суверенно – это значит, как хочу.
Понятно.
Вот хочу – хочу – ловлю, хочу – не ловлю. По понедельникам ловлю, по вторникам не ловлю.
Но, с другой стороны, может быть, это попытка, ну, условно, купить лояльность вот этих самых каких-то больших чиновников, олигархов, потому что в последнее время, ну, так, настроенные оптимистично какие-то политологи, аналитики говорили о том, что вот там Путина и партию войны, и все его правительство свергнут, сами же недовольные, значит, какие-нибудь чиновники, возбунтуются какая-нибудь из башен Кремля, а сейчас, ну, если рассуждать, вот, может быть, им дают возможность заработать на этой войне и не бунтовать.
Я склонна предполагать, что те, кто мог бы предположительно против чего-то взбунтоваться, не самые великие коррупционеры на свете. Вот поверьте мне, те, кто должен сейчас там сидеть и потирать ручки, говорят, о-о-о, у нас, кажется, будет послабление в плане борьбы с коррупцией. Никто никого там бунтующих не будет, поверьте.
Ну и в заключение, с вашей точки зрения, ну вот сейчас Россия как бы в коррупционной этой борьбе, антикоррупционной, стоит на паузе, замерла, и международное сотрудничество тоже на паузе. Но с вашей точки зрения, какая вероятность выше, что Россия пойдет по китайскому пути и начнут устраивать показательные порки, показательные казни, условно, может быть, не действительно смертные казни на стадионах, как в Китае, а ну вот что-то такое, либо это все-таки будет желание придерживаться вот тех европейских стандартов, которые как раз вот в конвенции, которую сейчас Россия денонсирует, были определены и заложены?
Я думаю, что по привычке буду делать и то, и другое. То есть мы все время, как Евразия, да, немножко туда, немножко сюда. То есть по привычке будут то, что необходимо для текущего момента, из того, что работает европейского, будут использовать. Вот просто будут использовать, потому что если оно нужно нам сейчас, пускай мы из конвенции вышли, но оно работает, пускай работает. Да, ужесточения возможны, потому что, в общем, ну, конечно, вокруг происходит, ну, очень много событий, и уже лоялисты начинают кричать «коррупция, коррупция», да, то есть, и, видимо, какие-то истории, даже судя по к тому, что сказал глава Следственного комитета. 9 декабря был Всемирный день борьбы с коррупцией. И очень показательно, каждый год они объявляют какие-нибудь цифры, да, вот сколько там они поймали, вот в каких сферах у них там какие-то успехи, какая там среднюю взятку они каким-то образом пытаются посчитать, что невозможно на самом деле, но они продолжают пытаться. И очень показательно, что обычно это были там какая-нибудь социалка, высшее образование, еще чего-то. В этом году он говорил, что о большом кратном росте дел, связанных с оборонзаказом, о большом кратном росте дел, связанных с военными закупками, о большом кратном росте дел, связанных вообще со сферой вот, обеспечения безопасности и так далее, и так далее. То есть, видимо, это такая подготовка общественного мнения, и, видимо, чуть-чуть из китайского возьмут и чуть-чуть из европейского.
Елена Панфилова, председатель Совета Transparency России, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Одновременно с полномасштабным вторжением в Украину российские власти начали внутренние репрессии беспрецедентных масштабов. К такому выводу пришли юристы и правозащитники из ОВД-Инфо. По их данным, в 2022 году в России за антивоенные высказывания и выступления полиция провела больше 21 тысячи задержаний и возбудила уголовные дела по меньшей мере против 370 человек. Более 200 тысяч интернет-ресурсов заблокировано и 11 приговоров вынесено по делам за госизмену. О политических репрессиях в 2022 году говорим с юристом ОВД-Инфо Дарьей Короленко. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главные цифры года по версии ОВД-Инфо можете ли вы назвать для того, чтобы подтвердить тезис о беспрецедентном усилении репрессий внутри России?
Да, мне кажется, что самая главная цифра – это, конечно же, что с начала года только 25 дней из 365 прошли без задержаний по какому-то мотиву. То есть каждый день люди выходят и протестуют. Это, конечно же, не только антивоенные протесты, но большинство года было занято именно ими. И я думаю, что количество уголовных дел, которое сейчас уже ближе к 400 фигурантам, тоже достаточно много показывает о масштабе репрессий. То есть каждый день это больше, чем одно уголовное дело. Это очень много.
С вашей точки зрения, можно ли уже ставить вообще крест на свободе собраний в России?
Мне кажется, мы с 2019 года видим это большой переход от сдерживания свободы собраний к ее уничтожению. И 21 год с протестами в поддержку Алексея Навального, естественно, стал ключевым. И все те практики, которые полицейские опробовали в 2019 году, в 2021, да, план «Крепость», избиения, уголовные дела, мы видим их возвращение в 2022 году, и действительно свобода собраний не работает, но мы знаем, что одиночные пикеты, да, они продолжаются почти каждый день, и знаем, что в какой-то мере люди продолжают все равно ее использовать.
Скажите, а с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что государство фактически монополизировало право на сбор каких-то массовых мероприятий?
Да, действительно, вы правы. Государство монополизировало, и это видно даже в том, что акции сторонников войны, нацболов, например, они точно так же подавляются с помощью задержаний и обысков. То есть государство не то чтобы хочет, чтобы люди не выступали против войны. Государство хочет, чтобы люди вообще не выступали ни с какой точкой зрения, ни за, ни против.
Спасибо большое. Юрист ОВД-Инфо Дарья Короленко была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.